Что это все, искусство или гниение? Что происходит в бессознательном у людей, которые этому предаются и этим наслаждаются? Каким духом они служат? Какие химеры они испускают из себя и впитывают в себя? Не духовный ли недуг, не душевная ли болезнь, не хаос ли безбожие? Я не думаю утверждать, что наши современники, творящие такое искусство, помешаны в обыденном смысле слова. В бытовом и юридическом смысле они, наверное, пребывают в здравом уме и твердой памяти. Но как авторы, как творцы искусства, они усвоили себе уклад душевно развинченных людей, утративших духовное равновесие и трезвение, и впавших во вседозволенность. Они усвоили себе установку духовно безответственных людей. И искусство, создаваемое ими, есть именно душевно больное и духовно невменяемое искусство. Они воображают, будто создают новые эстетические формы, а на самом деле они убивают художество, извергая из себя душевно больные содержания в эстетически больной форме. Их искусство бредит на языке больных страстей и бесцензурно выбрасывает сырой материал бессознательного, самочинно поднявшийся кверху. Это есть искусство помешанное, художественно сумасшедшее, которое выдает себя за нормальное и терпимое проявление культуры. Более того, за высшее и пророческое достижение. Сумасшествие заразительно. Больной или вывихнутый душевный механизм передается от человека к человеку на путях незаметного воспроизведения и непроизвольного подражания. Например, нервные подергивания, пляска святого Вита или всенародное плясовое бешенство в средние века. Но сумасшедших и больных пляска святого Вита обезвреживают изоляцией и всем объясняют – это болезнь, этого не надо воспроизводить. А с художественно сумасшедшим искусством этого не делают. Напротив, читают, слушают, воспроизводят, всматриваются, восхваляют, заражаются им и подражают ему. И так оно сеет заразу и имеет успех. Его выдают за высшие достижения, за последнее слово художества. Выветрилась религиозность и оскудела духовность в бессознательной глубине современного человека. И поэтому в творчестве его обессилилось и исчезло вдохновение. Люди продолжают нуждаться в искусстве и делать его, а вдохновения нет. И вот место его занимается или нечистым опьянением, создающим помешанное искусство, или же рассудочной выдумкой и формальным наслажденчеством, когда людям безразлично, что создавать, лишь бы были новые краски, резкие линии, неслыханные манеры, пряные звучности, изысканные выверты и словосочетания, невиданные тело движения, потрясающие душу трюки. Вот почему, когда искусство модернизма насыщено, то оно насыщено больной нечистью, той самой нечистью, которая в политике создала большевизм. А когда оно пусто, то эта пустота проникнута запахом тления и гнили, явным свидетельством того творческого бессилия, над которым так легко торжествует мировая смута. Это уже не язык озарения и богов, но или язык нестыдящейся животности, того святого сладострастия, или божественной похотливости, которую некоторые модернисты воспевают откровенно, например, Скрябин, или же язык бездохновенно выдумывающего рассудка. Это искусство родится из утомленной, пустой, скучающей души. Именно поэтому оно ищет эффекта, занимательности, возбуждения, шума, треска, вдребезга в нервной щекотке. Оно обращается к скучающим, пустым, утомленным душам, которые смотрят на искусство как на своего рода возбуждающее средство. Современное искусство перестало быть служением, и притом священнослужением. Оно стало забавою, созданную для возбуждения и раздражения, не то развратной потехой, не то беспринципным промыслом. Оно творится и расцветает в атмосфере художественной бессовестности и духовной безответственности. Здесь все позволено, что тешит несытую страсть или извращенный каприз автора. Здесь все допускается, что может ослепить, раздражить, развлечь пресыщенную публику. В этой атмосфере беспредметного дерзания и беспринципной вседозволенности, подлинная стихия мировой смуты, слабеет и угасает великое начало художественного вкуса. Не того вкуса, который присущ каждому обывателю, когда он для себя безапелляционно решает вопрос о том, что ему сегодня, сейчас и здесь нравится, и что ему вдруг почему-то разонравилось. Но того вкуса, который равносилен в искусстве голосу совести, который ответственно ищет совершенного и именно поэтому властно отметает случайное и несовершенное, как бы приятно, льстиво и эффектно оно ни было. Того вкуса, который ищет во что бы то ни стало точного и прекрасного воплощения для духовно значительной темы. Этот вкус, как властный цензор, стоит на страже поднимающихся снизу наитий и содержаний, допуская одни к осуществлению и отсылая другие назад в темную глубину. Этот вкус есть сам по себе явление живой религиозности в человеке. Хотя бы сам человек и не сознавал или даже отрицал его религиозную природу. Этот вкус есть сразу и трибунал бессознательной духовности, и напряженно требовательная воля, и творчески выбирающая цензура, и художественная прозорливость, и чувство меры и прекрасности. И если он есть воля, то воля к духовной значительности создаваемого творения, к его органическому единству, к его естественности и художественной законченности. И если он есть трибунал, то это тот самый трибунал, перед лицом которого чувствовал себя 24-летний Пушкин, тогда он, с негодованием отвергая грубую, глупую поправку цензора, восклицал: «Так я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать». Пушкин, письма к Вяземскому, 1823 год. Где же эта совесть? И такая совесть у современных искусников и искусителей. У них, которым все дозволено. Где эта верность художественному долгу? Это острое чувство своей художественной ответственности, своей власти и ее пределов. Это сознание, что художественно несовершенное, непозволительно, а может быть даже и преступно перед лицом некоего судьи. Где все это в искусстве модернизма? Кризис современного искусства состоит в том, что оно утратило доступ к главным священным содержаниям жизни и погасило в себе художественную совесть. О главном, о мудром, о священном искусству модернизма нечего сказать. ибо те, кто его творят, не испытывают, не воспринимают, не видят этого главного. Они одержимы личиною прихоти и, в лучшем случае, личиною химеры, полагая, что яркое и эффектное выявление ее создаст настоящее искусство. Но именно поэтому их искусство или просто удовлетворяется ничтожным и пошлым, модернистическая живопись, французские романы наших дней, предреволюционная поэзия Игоря Северянина, беллетристика Андрея Белого, новейшая архитектура европейских городов, подавляющее большинство кинематографических пьес, музыка Стравинского, или же пытается выдать свои создания за какие-то высшие пророческие прозрения и достижения, похлыстовски смешивая блуд и религию. Поэзия Александра Блока и Вячеслава Иванова, экстазы и мистерии Скрябина и вообще все течения русского искусства, зараженные духом Розанова. Читая это, слушая это, видя это, нельзя не испытывать чувство стыда и тоски. Мучительно стыдно, что они не стыдятся творить так и такое, что они сознательно и открыто не постеснялись погасить в искусстве тот священный трибунал духа и вкуса, который в духе помешанного угасает невольно, катастрофически, вследствие напора безвыходно кипящих страстей. Поистине, большевистская революция осуществила в имущественных, государственных и общекультурных отношениях именно то самое упоение вседозволенностью, именно тот самый бред страстей и похоти, именно ту самую идеализацию греха, именно то самое разнуздание инстинкта, которое в искусстве осуществлялось у нас, это предреволюционное поколение модернистов. И большевистское искусство, начиная от Мейерхольда и кончая Маяковским, только довершило по-своему все это разложение и проявило этот кризис с вызывающим бесстыдством духовного помешательства. Быть может, весь этот разлив предреволюционного модернизма, действительно пророчески предвосхищавшего грядущее всеобщее революционное разложение страны, не достиг бы такого размера и глубины, если бы у нас стояла на высоте художественная критика. Но художественная критика или отсутствовала, или страдала той же духовной слепотой и тем же извращением вкуса. Не было мужественных прозорливцев, не было сильных и глубоких судей, которые вскрыли бы этот недуг, разоблачили бы его опасную и гибельную сущность, пригвоздили бы всю нецензурность и соблазнительность этого мнимого, этого помешанного искусства. И понятно, что слепота или потакание профессиональной критики оставляло в беспомощности или повергало в прямой соблазн читающего и слушающего обывателя. В искусстве царил своего рода психоз безвкусия, извращения и претенциозности. И этот психоз предвыявлял ближайшие судьбы России, беспрепятственно распространялся, постепенно приучая людей не поддерживать своего духовного хребта и не дорожить им, предаваться всем соблазнам, принимать всерьез все свои капризы и выверты и наслаждаться этой художественной психостенией, душевным расслаблением. Пока человек будет скитаться по земле, любить и страдать, трудиться и бороться, он будет закреплять в искусстве тайные мечты и прозрения своего сердца и искать в художественных образах радости, целения и умудрения. Но только духовная мечта будет давать ему радость и целение, и только духовное прозрение будет его целить и умудрять. Ибо бездуховное и противодуховное искусство сеет лишь соблазн, расслабление и заразу. И когда мы видим ныне, как пали на наших глазах городские стены русского духа, как исказился лик России, как извратились законы и ритмы ее жизни, мы должны видеть и разуметь, что произошло это от разложения и расслабления в нас бессознательной духовности. Русский художественный гений не угасал и не переставал творить за эти годы предреволюционные и революционные смуты. С нами вместе и здесь, в зарубежье, и там, в Подъеремье, он продолжал жить, страдать и творить на всех путях и языках искусства. Но слышим ли мы его? Узнаем ли мы его? Научились ли мы отличать художественное от гнилостного, великое от пошлого, целительное от погибельного, мудрость от соблазна? Или нам нужны еще дальнейшие очистительные испытания и страдания? Умудримся же и научимся. России нужен дух чистый и сильный, огненный и зоркий. Пушкиным определяется он в нашем великом искусстве, и его заветами России будет строиться и дальше.